Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у Андрея Зыкова, подполковника юстиции в отставке, бывшего старшего следователя по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере коррупции и экономики Следственного управления Следственного комитета МВД Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу. В этом году исполняется 15 лет с того дня, как прокуратура закрыла уголовное дело номер 144-128, получившее в свое время громкое название «Дело Путина». Андрей Зыков входил в следственную бригаду, которая вела это дело. Его прекратили сразу же после того, как Владимир Путин стал президентом Российской Федерации. Следователям было объявлено, в отношении президента уголовное дело вестись не может. Мы сегодня вспомним о том, что обнаружили следователи и почему это дело получило такое название – «Дело Путина». Слово Андрею Зыкову.
Пол Хлебников, американский журналист, в свое время задавался вопросом, как могла Россия из мировой сверхдержавы превратиться в нищую страну. И как раз ответ на этот вопрос и дают нам материалы уголовного дела 144-128. У нас, если есть подозрение, что какие-то должностные лица замешаны в коррупционных преступлениях, то очень редко можем увидеть о том, что уголовное дело, допустим, возбуждено в отношении такого-то или иного должностного лица. А возбуждается по факту хищения откуда-то. И вот таким полуанонимным делом стало дело уголовное, которое было возбуждено по факту хищения бюджетных средств, совершенных руководством корпорации «20-й Трест». Корпорация «20-й Трест» была основана 20 октября 1992 года, возникла как акционерное общество, то есть стала из государственного полностью частным предприятием. И когда мы стали изучать, чем же занималась указанная корпорация, пришли к такому мнению, что, в принципе, корпорация создавалась не для того, чтобы что-то строить, что-то производить, а корпорация была создана, чтобы при ее помощи можно было именно похищать. И, естественно, руководство корпорации могло похищать только в том случае, если оно имело поддержку от высших должностных лиц города, которые должны были эту корпорацию поддерживать.
Андрей, как функционировала эта корпорация «20-й Трест» и какие люди осуществляли это функционирование?
Чтобы правильно ответить на этот вопрос, следует сказать, кто должен был быть привлечен к уголовной ответственности по данному уголовному делу. То есть, если мы рассматриваем эпизоды хищения бюджетных средств, то за этими хищениями стоят совершенно конкретные должностные лица, которые давали соответствующие распоряжения, которые не осуществляли контроль, которые, в общем-то, давали полный карт-бланш данной корпорации совершать хищение именно средств и закрывали глаза на все те преступления, которые руководством корпорации, в принципе, и совершалось. Сейчас в Уголовном кодексе есть такая статья, 210-я. Это статья об организации преступного сообщества. И я полагаю, что в принципе вот эту бы 210-ю статью современного Уголовного кодекса необходимо бы было и давать к руководству мэрии Санкт-Петербурга, а также к руководству данной корпорации «20-й Трест». Схема хищения денежных средств – ее диктовали, наверное, те условия, которые у нас были в стране. Что такое был 1992 год? Год, когда образовалась данная АО «Корпорация 20-й Трест». В 1992 году была дикая девальвация. Было падение рубля. В марте месяце 1992 года в Санкт-Петербурге было зафиксировано 36 смертей от голодной смерти. В 1992 году страну охватил кризис неплатежей, вызванный обвалом рубля, галопирующей инфляцией. Предприятиям нечего было расплачиваться с поставщиками, выплачивать заработную плату. В связи с чем росла социальная напряженность в обществе. Правительство стало искать выход из создавшегося положения и в апреле-июле 1992 года принимает ряд деклараций Совета народных депутатов Российской Федерации и указов президента о поддержке экономической реформы и нормализации платежно-расчетных отношений в народном хозяйстве. В рамках данных постановлений правительства был создан такой финансовый орган, как Управление Федерального казначейства по России, Управление Федерального казначейства по Москве и по Петербургу. В Санкт-Петербурге руководителем был назначен Каретин Вячеслав Николаевич. До этого он работал заместителем председателя Комитета финансов администрации Санкт-Петербурга, а Комитет финансов возглавлял Алексей Кудрин, впоследствии министр финансов Российской Федерации, за что был ответственен господин Каретин. Как раз в связи с тем, что кризис неплатежей, то из Центрального банка выдавались огромные средства на поддержку предприятий, чтобы предприятия могли расплачиваться друг с другом. Огромные деньги поступили в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге распоряжением мэрии создается специальная комиссия, возглавляет ее Сергеев. Туда входит Жанетта Кроли, туда входит порядка 15 человек, и Дмитрий Филиппов, который возглавлял налоговую службу и затем был убит в дальнейшем.
А Владимир Путин входил в эту комиссию?
Нет, и от Собчака, и от Путина исходило распоряжение о создании такой группы. Возглавлял ее, еще раз говорю, Сергеев, один из вице-губернаторов Собчака. Деньги, которые поступили с федерального бюджета, они были предназначены для того, чтобы поддерживать государственные предприятия, чтобы именно государственные предприятия могли расплачиваться друг с другом. Данные деньги не предназначались для акционерных обществ частного типа, каким являлась корпорация «20-й Трест». Однако, когда стали исследовать, на что же ушли вот эти федеральные средства, оказалось, что 60% всех средств, которые выделялись федеральным бюджетом для государственных предприятий, ушло именно в корпорацию «20-й Трест». И остальные 40%, то есть незначительная часть, были распределены между всеми федеральными предприятиями Санкт-Петербурга. Что это за деньги? Кабачинов Василий Васильевич, начальник контрольно-ревизионного управления Санкт-Петербурга, выяснил, что из тех миллиардов, а ушло примерно 23 миллиарда рублей федеральных средств, было влито в корпорацию, корпорация на нужды города потратила всего около миллиарда рублей. Остальные 22 с чем-то миллиарда были просто похищены. То есть эти деньги были переведены корпорации в разные страны. В Испанию, в Финляндию, в Канаду, в Америку. Деньги переводились практически под разными предлогами. Под маркетинговые исследования, которые не проводились, под различные дублированные работы. Часть работ, допустим, проводились нашими предприятиями в Санкт-Петербурге и проводились буквально за копейки. Однако корпорация сообщала, что она привлекла английских специалистов Уилсон Мейсон, и практически те суммы, которые оплатили, в десятки раз превышали реальную сумму, которую корпорация, допустим, заплатила за тот или иной вид работ. Таким образом происходило это хищение, и вот на эти похищенные деньги практически строились в той же Испании коттеджи для того же Путина Владимира Владимировича, для того же Анатолия Собчака, для ряда других чиновников нашей мэрии.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня об уголовном деле номер 144-128, получившем название «Дело Путина», мы беседуем с бывшим следователем по особо важным делам, подполковником юстиции в отставке Андреем Зыковым. Андрей, присутствует ли в деле о 20-м тресте, получивший международную известность в Испании, российский бизнесмен Геннадий Петров и прозванный в Петербурге ночным губернатором криминальный авторитет Владимир Барсуков-Кумарин?
Геннадий Петров, если мы смотрим вот данное уголовное дело, то именно в нем мы его, наверное, не найдем. Чтобы вот именно фамилия Геннадия Петрова или фамилия Кумарина там где-то звучала. Но если посмотреть окружение Владимира Владимировича и общалось ли окружение Владимира Владимировича непосредственно с Кумариным и с Петровым, Геннадием Петровым, то, безусловно, да. Каким образом это можно доказать? Мы привыкли уже к такому сочетанию, как «Кооператив Озеро». И мы практически знаем, что это 8 человек, которые создали в 1996 году данный кооператив, что возглавлял этот кооператив, допустим, господин Смирнов. И вот посмотрим, а кто такой господин Смирнов? А это руководитель Петербургского топливного комплекса, ПТК. Организовала его мэрия Санкт-Петербурга в 1994 году. Директором этого ПТК был Смирнов, а его заместителем был господин Кумарин Барсуков. Связаны с тамбовской группировкой? Вроде бы как бы связаны. Видели ли господина Барсукова в кооперативе «Озеро»? Видели, и очень часто, у того же господина Смирнова. Кроме того, имеются факты, что первоначально кооператив «Озеро» охраняли охранные структуры, которые подчинялись непосредственно Кумарину Барсукову. Насчет Геннадия Петрова, ну, если мы говорим, что кооператив «Озеро», то кооперативы «Озеро» они имеются не только в Приозерском районе. Подобный кооператив, допустим, был создан и практически с теми же участниками еще раньше на Васильевском острове. Если мы посмотрим распечатку, кто входил в кооператив «Озеро», да, мы увидим там 8 фамилий. И вот у этих 8 фамилий есть прописка, то есть кто где прописан. И вот обращаем внимание, где прописан Якунин, где прописаны Фурсенко, где прописаны Ковальчуки. И оказывается, что вот указанные лица были прописаны на улице Наличной, дом 55. Ковальчуку Юрию принадлежало по Наличной 55 две квартиры под номером 34 и 44. Господину Фурсенко АА принадлежала квартира 43. Его брату Фурсенко С.А. принадлежала квартира 47 и 48. Господину Якунину, другому участнику кооператива «Озеро», принадлежали квартиры 159 и 160. Господину Мячину, то есть директору Банка России и тоже, опять же, представителю кооператива «Озеро», принадлежали в этом доме квартиры 45, 46, 47 и 173. То есть вот господин Мячин, допустим, имел 4 квартиры в этом доме, господин Якунин в этом доме имел 2 квартиры, Фурсенко там братья имели на себя тоже несколько квартир, и Ковальчук 2 квартиры. Также в этом доме Артемьева проживает в квартире 29-й. Артемьева – это главный бухгалтер корпорации 20-й Трест. Также, если посмотрим, кто строил этот дом на личную 55, то Балтийская строительная компания. А вот Балтийская строительная компания является жемчужиной в короне Геннадия Петрова. То есть к вопросу, имел ли отношение Геннадий Петров к уголовному делу. Практически он имел отношение к ближайшему окружению Владимира Владимировича Путина. То есть пример о том, что практически вот 5 человек из кооператива «Озеро» проживают в одном и том же доме, в общем-то, вот своеобразный такой кооперативщик.
Андрей, является ли закрытое в 2000 году уголовное дело номер 144-128 единственным уголовным делом о коррупции чиновников в правительстве Анатолия Собчака и лиц из его окружения?
Если говорить про уголовные дела, то уголовное дело можно, наверное, вспомнить еще только одно. Это дело так называемой фирмы «Ренессанс», дело Евглевской. Если же говорить о материалах, в которых прослеживалась такая преступная линия поведения Путина Владимира Владимировича, то, наверное, необходимо вспомнить знаменитый доклад Марины Салье. О чем писала Марина Салье? Ее доклад был подготовлен в марте 1992 года. Как раз она инспектировала деятельность Владимира Владимировича Путина на посту председателя комитета по внешним связям и обнаружила, что та программа, а именно продовольствие в обмен на материалы, она была провалена. Огромные деньги были разворованы. Контракты создавались Путиным и его командой таким образом, что предъявить их в суд было бы невозможно. Иногда в контрактах отсутствовали даты, иногда в контрактах отсутствовало вообще понятие штрафных санкций. То есть практически, если бы подавали те договора в суд, то они бы были судом, очевидно, возвращены. Марина Салье говорит, что было похищено, скажем, командой Путина порядка 100 миллионов долларов США. Это 92-й год. А теперь смотрим, кто же составлял эту команду. В эту команду входил и Миллер, в эту команду входил Дмитрий Медведев. Кем он был? Он был советником по экономическим вопросам. То есть будущий президент Российской Федерации. Вот он практически писал кандидатскую диссертацию под руководством Анатолия Собчака, мэра Санкт-Петербурга, также специалиста по гражданскому праву. И вот эта компания Собчак, Медведев, Путин практически вдруг оказалась полностью юридически несостоятельной. Договора составлены были таким образом, что они были юридически ничтожными. Люди, как уже говорилось, в марте месяце умирали в Санкт-Петербурге от голодной смерти. Вот первые следы преступной деятельности Владимира Владимировича. Практически к этим преступлениям был причастен АВН. Там стоял вопрос о том, куда же пропали 997 тонн чистого алюминия на огромнейшие суммы денег. Вопрос, куда алюминий, металл, который не испаряется, все-таки испарился, остается открытым до сих пор, как и то, куда поступили деньги от данного алюминия. Следующим таким элементом преступной деятельности, по которой должно было, по-моему, сидеть практически все руководство мэрии Санкт-Петербурга, было дело Евглевской по фирме «Ренессанс». Дама, имеющая образование кулинарный техникум, что-то вроде техникума общественного питания, которая проявила себя в торговле как воровка, как мелкая, и была выгнана из какого-то магазина, где она работала тогда продавцом. Вот она создает строительную фирму. На Рылеева 3 начинает строить дом. И в этом доме вдруг получают квартиры и племянница Собчака, и Харченко, главный архитектор города, и многие-многие другие лица и люди из окружения господина Путина.
Андрей, одним из самых активных следователей вашей бригады был Олег Калиниченко. Он собрал большое досье на председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимира Путина, на других чиновников из его окружения. Через некоторое время после закрытия дела Путина Олег Калиниченко ушел в монастырь. Что стало с его большим архивом? Вам ведь попали некоторые материалы из него?
Олег Калиниченко – оперативник из второго отдела УБЭП, управления по борьбе с экономической преступностью ГУВД Санкт-Петербурга. Практически это антикоррупционный отдел, и разработка сотрудников мэрии Санкт-Петербурга входила непосредственно в его обязанность. Поэтому, да, у него на всех буквально лиц из окружения, и на того же Якунина, и на братьев Ковальчук, и на тех же Фурсенко, когда я его спрашивал: «Олег, что известно по Ковальчуку, что известно по Фурсенко?» Сейчас, через минуту приносится справка о том, в чем замешан, с кем из окружения криминального связан, какие совместные проекты, то есть, в общем-то, подробные такие справки. По поводу, что произошло с архивом Калиниченко, наверное, надо спросить его. Будет ли он об этом говорить? Очевидно, нет. Ну, человек ушел в монастырь. У него теперь другие заботы, другие дела. И практически ему уже эти мирские наши заботы, ну, не совсем интересны, скажем так. Однако те некоторые справки, которые он мне передавал, ну, они у меня сохранились. Сохранились кое-какие документы. Во всяком случае, были документы из его архива. Наши СМИ очень часто писали про Владимира Владимировича Киселева. Это как раз организатор фестиваля «Белые ночи». Года два назад он, по-моему, проводил очередную какую-то такую кампанию, где Владимир Владимирович вдруг решил какую-то песенку спеть и даже на рояле сыграть. Правда, куда опять ушли деньги от того мероприятия, которое Владимир Владимирович Киселев проводил, опять же, оказалось неизвестным. Вот у меня, допустим, справка Олега Калиниченко на данное лицо. Если позволите, я ее зачитаю. Справка по Киселеву. Помощником мэра Санкт-Петербурга Собчака является Киселев Владимир Владимирович. Он же правая рука Петрова Геннадия, авторитета организованной преступной группировки Малышева. Я сделаю маленькое примечание. В настоящее время речь идет о 1996 году. Киселев занимается выколачиванием денег предпринимателей среднего и малого бизнеса города на поддержку предвыборной кампании мэра Собчака. Делается это следующим образом. имеется фонд поддержки проведения Олимпийских игр 2004 года, куда предпринимателей заставляют переводить к определенному сроку деньги, валюту, в сумме 50 тысяч долларов с каждого. Если предприниматель не укладывается в срок, то его обязывают перевести большую сумму, примерно вдвойне, при этом используют силовые методы давления вплоть до физической расправы. Используются абонентские номера телефонов. Ну, здесь идет те телефоны, которые, в общем-то, в справке указаны. Киселев лично звонит предпринимателям и требует перевода указанной суммы в указанные им сроки. И в случае отказа угрожает физической расправой. В необходимых случаях, будучи активным членом ОПГ Малышева, решает вопросы приезда команды для выколачивания денег. 18 апреля 1996 года ожидается собрание предпринимателей, организованное под угрозой расправы Киселевым, которое, по информации источников, будет происходить в элитном клубе 2004, на котором ожидается выступление первого заместителя мэра Санкт-Петербурга, председателя комитета по внешнеэкономическим связям мэра Санкт-Петербурга Путина ВВ по поводу сбора денег в фонд поддержки кандидатуры Собчака на предстоящих выборах. Ну и так далее.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня об уголовном деле номер 144-128, получившем название «Дело Путина», мы беседуем с бывшим следователем по особо важным делам, подполковником юстиции в отставке Андреем Зыковым. Андрей, вы обвиняете в коррупции Владимира Путина и других людей из его окружения. Вы не допускаете того, что на вас могут подать в суд за клевету?
Я следователь. Следователь имеет право на свои собственные убеждения. Практически, когда следователь расследует уголовное дело, он составляет представление, достаточно ли у него материалов для того, чтобы предъявить тому или другому лицу обвинение по факту совершения этим лицом преступления. Суд может со следователем не согласиться. То уголовное дело, которое может рассматриваться в суде, может закончиться оправдательным приговором. Но значит ли это, что следователь не прав? Может быть, не прав судья? Практически у каждого свое видение. У одного видение может подкрепляться, ну, какими-то идеалами, убежденностью, борьбы с преступностью. У другого видение может подкрепляться командным окриком, возможно, какими-то взятками. Потому что смотрим, вот когда говорит Владимир Владимирович по делу с Илье, что извините, вот Песков отвечает, что это дело неоднократно рассматривалось, ничего нового нет, а раз уголовного дела не возбудили по материалу с Илье, значит, преступления не было в делах Владимира Владимировича. Однако смотрим, а кто был тогда прокурором? Еременко. А почему у Еременко вдруг в Репино появляется особняк вблизи с особняком руководителя корпорации «20-й трест» Никишина? Сколько стоит этот особняк? Порядка 400 тысяч долларов на тот момент. Откуда у прокурора города 400 тысяч долларов из его зарплаты? Сколько квартир получил прокурор города на Невском проспекте, в других районах города? И каким образом? Вот благосостояние прокурора города дает ответ на то, почему не были возбуждены уголовные дела в отношении Путина Владимира Владимировича.
После закрытия дела номер 144-128 в 2000 году прошло уже 15 лет. Стоит ли ворошить старое? Ведь даже если опять начать проводить расследование по фактам, изложенным в этом деле, то окажется, что это бессмысленно, так как истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.
Есть такое понятие, как легализация похищенных средств. Это длящиеся преступления. Те деньги, которые были похищены в 92-м, в 95-м, в 96-м годах, они так или иначе где-то находятся на счетах. То есть произошла легализация похищенных средств. Происходит вот это длящееся преступление. Тем не менее, я полагаю, что в отношении лиц, которые руководят страной, законодатели должны, по-моему, подумать и внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. По-моему, эти лица, как такие вот преступники, не должно существовать для них сроков давности привлечения к ответственности. Потому что люди во главе стоящего государства должны быть кристально чистыми и честными. Если люди не такие, они не имеют права управлять государством. И, следовательно, в отношении таких людей давность не должна применяться. Я думаю, что как только Путин перестанет быть президентом страны, я думаю, до законодателей дойдет эта мысль. Я думаю, что в УПК будут и в Уголовный кодекс внесены необходимые изменения, вот эта давность будет отменена в отношении президента и министров, чиновников класса А, я думаю, что практически перспектива привлечения к их уголовной ответственности появится.
Спасибо, Андрей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня об уголовном деле номер 144-128, получившем название «Дело Путина», мы беседовали с бывшим следователем по особо важным делам, подполковником юстиции в отставке Андреем Зыковым. Вел программу Виктор Разумков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.